Глава 38. Могущественный человек. Но какое загадочное поведение! Какая благородная осанка! Кто бы это мог быть? Шиллер. На другой день ранним утром дверь башни отворилась. Жюльен был разбужен внезапно. «О, Боже милостивый! Это отец!» — подумал он. «Какая неприятность!» В тот же миг женщина в платье простолюдинки бросилась ему на грудь. Он с трудом узнал ее. Это была мадемуазель де Ламоль. «Ах, злюка! Я только из твоего письма узнала, где ты. То, что ты называешь преступлением, это только благородная месть, которая показывает, какое возвышенное сердце бьется в твоей груди. Так вот, я узнала об этом только в Верьере». Несмотря на предубеждение против мадемуазель де Ламоль, в котором он, впрочем, и сам себе не вполне признавался, она показалась Жюльену прелестной. Да и как не увидеть было во всех ее поступках и речах подлинно благородное, бескорыстное чувство, настолько превосходящее все то, на что способна была бы отважиться мелкая заурядная душонка. Ему снова показалось, что он любит королеву, и через несколько минут, настроившись как нельзя более возвышенно, он обратился к ней в самых изысканных выражениях. «Будущее представлялось мне вполне ясно. Я полагал, что после моей смерти вы сочетаетесь браком с господином де Круазенуа, который женился бы на вдове. Благородная, хоть несколько взбалмошная душа прелестной вдовы, потрясенная и обращенная на путь жизненного благоразумия, необычайным событием, знаменательным для нее и трагическим, соизволит признать подлинные достоинства молодого маркиза. Вы примиритесь с уделом быть счастливой тем, что признается за счастье всеми, почетом, богатством, положением. Но, дорогая моя Матильда, ваш приезд в Безансон, если только он как-нибудь обнаружится, будет смертельным ударом для господина де Ламоля. А этого я себе никогда не прощу. Я и так причинил ему много горя. Ваш академик не применит сказать, что господин маркиз пригрел на своей груди змею. Признаюсь, я совсем не ожидала такой холодной рассудительности и таких забот о будущем, полусердито сказала мадемуазель де Ламоль. Моя горничная, почти такая же осмотрительная, как вы, взяла паспорт на свое имя, и я приехала сюда в почтовой карете под именем госпожи Мишле. И госпоже Мишле удалось так легко проникнуть ко мне. Ах, ты все тот же удивительный человек, кого я предпочла всем. Во-первых, я сразу сунула 100 франков судейскому, который уверял, что меня никак не пропустят в эту башню. Но, получив деньги, этот честный человек заставил меня ждать, начал придумывать всякие препятствия. Я даже подумала, что он просто хочет обмануть меня. Она остановилась. «Ну и что же?» — сказал Жюльен. «Не сердись, пожалуйста, милый мой Жюльен», — сказала она, обнимая его. — Мне пришлось назвать себя этому секретарю, который принял меня за молоденькую парижскую работницу, влюбленную в красавца Жюльена. — Нет, правда, он так именно и выразился. Я поклялась ему, что я твоя жена, и теперь я получу разрешение видеть тебя каждый день. — Сущее безумие, — подумал Жюльен. Но разве я могу этому помешать? В конце концов, господин де Ламоль, такой важный сановник, что общественное мнение сумеет найти оправдание для молодого полковника, который женится на этой прелестной вдовушке. Смерть моя скоро покроет все. И он с упоением отдался пылкой любви Матильды. Тут было и безумие, и величие души. Все, что только можно вообразить, самого необычайного. Она совершенно серьезно предложила ему покончить вместе с самоубийством. После первых восторгов, после того, как она досыта насладилась счастьем видеть Жюльена, острое любопытство внезапно овладело ее душой. Она приглядывалась к своему возлюбленному и находила, что он неизмеримо выше, чем она себе представляла до сих пор. Ей казалось, что она видит воскресшего Бонифаса де ла Моля, но только еще более героического. Матильда побывала у лучших местных адвокатов и с самого начала обидела их тем, что сразу, безо всяких церемоний, предложила им деньги. Но в конце концов деньги они приняли. Она быстро уразумела, что в отношении всяких трудноразрешимых и вместе с тем весьма важных вопросов здесь, в Безансоне, все решительно зависит от аббата де Фрилера. Оказалось, что под никому неведомым именем госпожи Мишле проникнуть ко всемогущему иезуиту мешают совершенно непреодолимые препятствия. Но по городу разнеслась молва о красоте юной модистки, которая, потеряв голову от любви, явилась из Парижа в Безансон утешать молодого аббата Жюльена. Матильда носилась туда и сюда, пешком, без провожатых, по Безансонским улицам. Она надеялась, что ее никто не узнает. Но как бы там ни было, произвести сильное впечатление на народ казалось ей не бесполезным для дела. Ее безумие доходило до того, что она уже видела, как по ее призыву народ поднимает восстание, чтобы спасти Жюльена, идущего на казнь. Мадемуазель де ла Моль, казалось, что она одета очень просто, как подобает одеваться женщине в горе. В действительности же она была одета так, что не было человека, который бы не глазел на нее. Она уже стала в Безансоне предметом всеобщего внимания, когда, наконец, после недельных хлопот, ей удалось добиться приема у господина де Фрилера. Как неотважна она была, но мысль о могущественном иезуите так тесно связывалась в ее представлении с темным непостижимым злодейством, что ее охватила невольная дрожь, когда она позвонила у дверей епископского подворья. Она поднялась по лестнице, которая вела в покое старшего викария. Мороз пробегал у нее по коже. Пустынная уединенность епископского дворца пронизывала ее холодом. Вот я приду, сяду в кресло, а оно стиснет меня сзади за локти, и я исчезну. У кого тогда моя горничная будет справляться обо мне? Жандармский начальник поостережется и пальцем двинуть. Я здесь одна, одинешенька, в этом большом городе. Но при первом же взгляде на апартаменты старшего викария мадемуазель де ла Моль успокоилась. Прежде всего дверь ей отворил лакей в роскошной ливрее. Гостиная, где ее попросили подождать, была обставлена с таким изысканным вкусом и тонким изяществом, резко отличающимся от грубой показной пышности, что, пожалуй, и в Париже только в самых лучших домах можно было встретить нечто подобное. Едва только она увидела господина де Фрилера, который вышел к ней с отеческим видом, все ее мысли о чудовищном злодействе сразу исчезли. Она не обнаружила на этом красивом лице ни следа той энергичной и несколько грубой решимости, которую так ненавидят в парижских салонах. Приветливая полуулыбка, оживлявшая черты викария, заправлявшего всем в Безансоне, изобличала человека из хорошего общества, образованного прелата, распорядительного начальника. Матильда почувствовала себя в Париже. Господину де Фрилеру потребовалось всего несколько секунд, чтобы заставить Матильду признаться, что она никто иная, как дочь его могущественного противника, маркиза де ла Моля. «Да, в самом деле, я вовсе не госпожа Мишле», — сказала она, снова обретая все свое высокомерие, столь свойственное ее манере держаться. «И я не опасаюсь признаться вам в этом, ибо я явилась к вам посоветоваться, сударь, о возможности устроить побег господину де Лаверне. Во-первых, если он в чем-либо и виновен, так только в опрометчивости. Женщина, в которую он стрелял, уже поправилась. Во-вторых, что касается подкупа младших чиновников, я могу предоставить на это сейчас же 50 000 франков и обязуюсь дать еще столько же. И, наконец, как я, так и мои родные, мы постараемся выразить нашу признательность и не остановимся ни перед чем, чтобы отблагодарить человека, который спасет господина де Лаверне». Господин де Фрилер, по-видимому, был удивлен, услышав это имя. Матильда показала ему несколько писем военного министра, адресованных на имя господина Жюльена Сореля де Лаверне. «Вы сами видите, сударь, что отец мой взялся устроить его судьбу. Все это объясняется очень просто. Мы обвенчались тайно, и отец хотел, чтобы он состоял в рядах высшего офицерства, прежде чем огласить этот брак, который мог бы показаться несколько удивительным для дочери де ла Моля». Тут Матильда заметила, что по мере того, как господин де Фрилер делал эти столь важные открытия, выражение доброты и мягкой приветливости на его лице быстро улетучивалось. Хитрость и затаенное коварство проступили в его чертах. Аббатом овладевали какие-то сомнения. Он медленно перечитывал официальные документы. Какую пользу можно извлечь из этих необычайных признаний? Раздумывал он. У меня неожиданно завязывается тесная связь с приятельницей знаменитой маршальши де Фервак, всесильной племянницей монсеньора-епископа, из рук которого получают епископский жезл во Франции. То, на что я мог рассчитывать только в далеком будущем, внезапно оказывается совсем рядом, ведь это может привести к осуществлению всех моих желаний. Сначала Матильда испугалась, увидев, как внезапно переменился в лице этот могущественный человек, с которым она находилась наедине в отдаленном покое. «Ну и что ж», — сказала она себе в следующее мгновение, — «ведь хуже всего было бы, если бы я не произвела ни малейшего впечатления на эту холодную, эгоистическую натуру попа, присыщенного могуществом и всеми благами». Ослепленный этой неожиданно представшей перед ним возможностью получить епископский жезл, пораженный умом Матильды, господин де Фрилер забыл на миг всякую осторожность. Матильда видела, что он чуть ли не присмыкается перед ней. Честолюбие, обуявшее его, сделало его суетливым. Он весь дрожал нервной дрожью. «Все теперь ясно», — решила она про себя. «Здесь не будет решительно ничего невозможного для подруги, госпожи де Фервак». И как нетрудно ей было подавить мучительные чувства ревности, все еще терзавшие ее, она нашла в себе мужество сказать викарию, что Жюльен был близким другом маршальши и встречался у нее чуть не каждый день с монсеньором-епископом. Если бы даже список из 36 присяжных составляли по жребию 4 или 5 раз подряд из почетных граждан нашего департамента, промолвил старший викарий, устремив на нее взгляд полный самого алчного честолюбия и многозначительно подчеркивая каждое слово, я должен был бы признать себя большим неудачником, когда бы не насчитал среди участвующих в жеребьевке 8 или 10 друзей, и при этом самых смышленных из всего списка. За мной почти всегда будет большинство, и даже больше того, чем требуется для вынесения приговора. Итак, вы сами можете судить, мадемуазель, что для меня не составит никаких затруднений добиться оправдания. Аббат вдруг остановился, словно пораженный звуком собственных слов. Он признавался в таких вещах, о которых никогда не следует заикаться перед непосвященными. Но и он, в свою очередь, поразил Матильду, рассказав ей, что в этой необычайной истории Жюльена Безансонское общество было больше всего удивлено и заинтересовано тем, что он когда-то был предметом пылкой привязанности госпожи де Риналь и отвечал ей взаимностью в течение довольно долгого времени. Господину де Фрилеру нетрудно было заметить, что его рассказ произвел ошеломляющее впечатление. «Вот когда я отыгрался, — подумал он, — во всяком случае, у меня теперь есть средства припугнуть эту маленькую своенравную особу. Я боялся, что мне это не удастся. Величественный вид Матильды, ее манера держаться, изобличающая отнюдь несмиренный характер, еще усиливали в его глазах очарование этой изумительной красавицы, глядевшей на него сейчас чуть ли не с мольбой. Он снова обрел все свое хладнокровие и, не задумываясь, повернул кинжал в сердце своей жертвы. «Признаться, я даже не удивлюсь», — заметил он как бы вскользь, — «если мы услышим, что это из ревности господин Сорель выстрелил 2 из пистолета в женщину, которую когда-то так любил. Она отнюдь не лишена привлекательности, а с некоторых пор она очень часто виделась с неким аббатом Маркино из Дижона. Он чуть ли не янсенист, человек безнравственный, как и все они». Господин де Фрилер дал себе волю и с наслаждением терзал сердце этой красивой молодой девушки, нащупав ее слабую струну. «Зачем понадобилось господину Сорелю, — говорил он, устремив на Матильду пылающий взор, — выбрать для этого церковь, если не ради того, что в это самое время соперник его совершал там богослужение? Все считают, что счастливец, которому вы покровительствуете, исключительно умный, более того, на редкость осторожный человек. Казалось бы, чего проще было спрятаться в саду господина де Риналя, где ему так хорошо знаком каждый уголок. Ведь там почти наверняка никто бы его не увидел, не схватил, не заподозрил. И он преспокойно мог бы убить эту женщину, которую приревновал. Это рассуждение, по всей видимости, столь правильное, совершенно расстроило Матильду. Она потеряла всякую власть над собой. Гордой душе, но уже успевшей впитать в себя все то черствое благоразумие, которое в большом свете стремится искусно подражать человеческому сердцу, не так-то легко постигнуть, какую радость доставляет человеку пренебречь всяким благоразумием и как сильно может быть такое чувство в пылкой душе. В высших слоях парижского света, где протекала жизнь Матильды, никакое чувство, за очень редким исключением, не способно отрешиться от благоразумия, ведь из окна бросаются только с шестого этажа. Наконец аббат Фрилер убедился в том, что он держит Матильду в руках. Он дал ей понять, разумеется, он лгал, что у него есть возможность воздействовать на прокурора, который будет выступать обвинителем Жюльена. А когда будут назначены 36 присяжных судебной сессии, он самолично поговорит, по крайней мере, с 30 из них. Если бы Матильда не показалась господину де Фрилеру такой обворожительной, ей бы пришлось ходить к нему раз 5 или 6, прежде чем он снизошел бы до столь откровенного разговора.